вакцинации. Расскажите тем, кто рядом, как можно вакцинироваться. Позаботьтесь о родных и близких. И особенно о людях пожилого возраста. Помните, прививка уже спасла миллионы жизней.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И в гостях у меня петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, сегодня у нас, знаете, такой день, мы очень редко так попадаем. Мы практически день в день можем отметить одну дату. Да, 80 лет назад, в ночь, если уж быть точным, да, с 7 на 8 августа 1941 года был произведен первый воздушный удар по Берлину. То есть событие достаточно знаковое, как сейчас принято говорить, но в то же время довольно малоизвестное и малоизученное, я бы сказал. Да? И вот мы сегодня решили восполнить этот пробел и поговорим о том, что же это было. В первую очередь, Дмитрий, я бы хотел, может быть, даже напомнить скорее, ну, вместе с вами, конечно, о том, что это вообще было, что это август 41 года, то есть прошло всего полтора месяца после начала войны. Правильно? Ситуация на фронтах не ахти, мягко говоря. Идет наступление немцев практически по всем направлениям. Сжимается кольцо, но это еще не называется блокадой, вокруг Ленинграда. Идет, сдаем один город за другой, за другим, на Украине, да уже и в России тоже, да, там под Смоленском поражение. Короче говоря, не до Берлина вроде. Да? Кому приходит в голову эта мысль нанести воздушный удар по Берлину и зачем? Это военная акция или политическая?
Значит, ну, конечно, здесь это была политическая акция, безусловно. Надо сказать, что это было, подчеркиваю, мы говорим о первом советском воздушном ударе по Берлину.
Конечно, да, конечно.
Потому что не немцы, а англичане уже обменивались ударами по Берлину и Лондону, уже вот была битва за Британию. А здесь это, конечно, политическая акция, и я уверен, что инициатива исходила от Сталина. Это... был удар.
То есть военные не могли сами по себе принять такое решение.
И военные не могли принять такое решение. Они могли, как писал нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов, что он эту историю приписывал себе, что он вышел с этой инициативой к Сталину. Но, конечно, это была сталинская идея. Потому что это нужно было отомстить за Москву, потому что первый удар немецкой авиации по Москве был 22 июля, а через день немцы его повторили, и были тяжелые потери.
За две недели до этого, да?
Да, за две недели до этого, что вот немцы уже бомбили Москву, впечатление было ужасающее, конечно, от этого. И нужно было срочно как-то ответить, нанести удар по Берлину, и в первую очередь сам факт того, что мы тоже отвечаем именно таким жестом, мы бомбим столицу врага, и могли это сделать два варианта. Это могли сделать морские летчики, потому что еще были не потеряны острова Манзунского архипелага вот, в Балтийском море, в Рижском заливе. И это могли сделать летчики дальней авиации.
Хотя там немцы уже наступали. Они уже...
Немцы наступали, Таллин уже был в осаде, да, но острова вот, в Балтийском море еще оставались пока в наших руках, и летчики предложили нанести удар именно с этих островов. Ну, а, соответственно, дальняя авиация тоже готовилась выполнить приказ Верховного.
Ну, то есть все-таки поручено было морской авиации?
А, нет, товарищ Сталин сделал так, как он любил. Он устроил соревнования. А он дал поручение и морской авиации нанести удар авиации Балтийского флота. И, соответственно, дальняя авиация тоже получила такой приказ. Угу, угу. И они стали, и начинается подготовка.
Но когда был приказ, неизвестно.
26-го, значит, есть дата, что 26 июля, то есть через вот буквально сразу после налетов на Москву, Да, Кузнецов называет, что вот он пришел вместе с командующим ВВС морского флота генералом Жаворонковым. Они приходят к Сталину и предлагают ему: давайте мы ответим, мы можем это сделать. Далее, значит, морская авиация может. И Сталин дает добро. И предлагают план, значит, есть маленький аэродром Кабул на острове Эзель, и если туда перебросить бомбардировщики Ил-4 или ДБ-3, как они тогда назывались, значит, 27 июля уже вот приказ Сталина оформленный, да? Первый минно-торпедный авиационный полк 8-й бригады ВВС Балтийского флота, там им командует знаменитый ас бомбардировочной авиации полковник Преображенский, и вот ему передают приказ, уже исходящий от Сталина, значит, нанести удар по Берлину.
То есть к этому времени Сталин как бы выбрал между дальней авиацией и морской?
Это было параллельно. Он отдал приказ и дальней авиации, просто с дальней авиацией немножко там был, их там постигла неудача в первом налете, поэтому более известным первыми опередили летчики флота. И здесь прилетает для того, чтобы организовать этот удар, прилетает сам Жаворонков, главком ВВС флота, и начинает готовиться вот эта операция в режиме предельной секретности. Mm-hmm. Вот. Для того, чтобы, значит, уже 2 августа везут самоходные баржи, везут бомбы, авиационное топливо, технику для того, чтобы сделать вот эту, чтобы быстро увеличить взлетно-посадочную полосу на острове и организовать там вот такой аэродром для того, чтобы могла нанести ударная группа. Да? И сразу туда прилетают уже летчики. Под командованием Преображенского командир полка, естественно, он решает идти сам в этот налет. И это, конечно, вот этот удар, это в огромной степени заслуга командира вот этой группы.
Ну, хорошо. Значит, расскажите, пожалуйста, ну, может быть, подробности, что ли, этого налета. Когда, что, во сколько это был ночной налет, да, естественно?
Да, конечно, ночной налет.
Естественно, а почему естественно?
А потому что у истребителей не хватило бы топлива, чтобы проводить тяжелые машины на большое расстояние. И здесь рассчитано, что вот бомбардировщики ДБ-3, которые были у Преображенского, они могли дотянуть только по прямой. То есть хватило бы топлива плюс бомбовая нагрузка. Это вот такой вот без противозенитного маневра, без возможности какого-то там боя с истребителями, дойти, сбросить бомбу, развернуться и возвращаться назад. Да? Как я говорил, особо была проблема, что нужно было удлинить взлетно-посадочную полосу. И 4 августа, значит, Преображенский отбирает 15 лучших экипажей. Вот. Его флагштурман, тоже знаменитый штурман морской, капитан Хохлов такой. Это, кстати, все люди с боевым опытом. Они все имеют большой опыт полетов над морем. Это не молодые летчики, им всем уже за 30. Они минимум 10 лет уже летают. Они отличились в Финскую войну, у них есть опыт ночных полетов.
Извините, я как раз хотел спросить, да. Откуда боевой опыт за полтора месяца?
Бомбили Хельсинки.
Северная война, да?
Да, Финская война, Тал-Лисота, Зимняя война, они бомбили Хельсинки, они многие из них награждены, то есть это люди вот действительно отобрали лучше.
Наверное.
А?
Испания, наверное.
Нет, здесь была только Финляндия. Mm-hmm. Вот, лучших из лучших, да. Преображенский отбирает лучших из лучших. И надо сказать, что еще в ночь
сколько
на...
Экипажей? Сколько экипажей?
15 экипажей. 15 экипажей. 15 самолетов, 15 экипажей. И в ночь на 6 августа 5 экипажей ходят в разведку. Они без бомб на большой высоте, они летают в Берлину и выясняют, что примерно примерно представляю себе по картину противовоздушной обороны. А, только примерно, да, потому что их не обнаружили, там не могли они сказать толком, как немцы будут там вести огонь, ну, примерно себе представляли, что будет. И вечером в 21 час 7 августа с аэродрома Кабул поднимается вот эти вот 15 бомбардировщиков. На первом самолете летит сам Преображенский вместе с своим штурманом Хохловым и командир звеньев, капитаны Гречишников и Ефремов, тоже опытные воздушные асы, бомбившие Хельсинки, как мы говорили. Значит, они поднимаются на 7000, на высоту, на которую, как они рассчитывают, на максимум, что могут позволить их моторы. И ДБ-3, он, скажем так, самолет с большими проблемами, например, такой знаменитый воздушный ас, как Александр Молодчий, первый дважды герой Советского Союза в дальней авиации, он очень не любил ДБ-3, очень негативно о нем отзывался. Это тяжелый в управлении самолет. И у них идут они по маршруту, значит, взлетают на Эзеле, это сейчас Саарема, озер, да, потом через Штетцен на Берлин. У них за бортом минус 40. Они идут на большой высоте, очень холодно. Самолеты начинают обледеневать. Плюс они идут с кислородом. Здесь они, значит, тут дышать только кислородом. Кабины не обогреваются, это холод. Значит, им категорически запрещен радиообмен и выход в эфир. И расчет строится на том, что Хохлов сможет вычислить курс точно, привести их к Берлину. Они ориентируются на самолет. На самолет Преображенского, лидирующей лидерогруппы. И вот через 3 часа в 12 ночи они проходят над Германией. И тут происходит интересно. Немцы не понимают, что это советские самолеты. Ну, идет с севера какие-то самолеты, черт узнает, ну, неужели русские, ну, не может быть, да, ПВО не открывает огня, тем более, что они идут на предельной высоте, они идут за пределами действия прожекторов, прожектора не добивают на 7000, и их не замечают. Вот как вот. И дальше они где-то в час 30, 8 августа, 5 самолетов выходят к Берлину. Пять самолетов выходят к Берлину. Это сам Преображенский и командир групп, его командир звеньев. Они выходят на Берлин и сбрасывают бомбы. Вот.
Какая была загрузка бомбовая?
У них была маленькая. Они могли, чтобы гарантированно поднять, у них было бомбы 100 и 250-килограммовые бомбы. 500 килограмм. 500 килограмм. Они больше, чтобы... В основном везли горючее, чтобы вернуться, да? Вот. И еще листовки везли. Еще показать, как бы, да? И это известно, значит, здесь... Да, что еще повезло? В Берлине не выключили светомаскировку. То есть Хохлов вывел, значит, они увидели реку, увидели шпрей, ориентируясь по реке, значит, вывели к центру Берлина и успели сбросить бомбы. Тут же моментально выключен был свет, прожектора, открыли зенитный огонь, и тут же, значит, они развернулись и ушли. Да. Но уже выйдя к Берлину, Преображенский отдал приказ бомбить самостоятельно. Ну вот 5 самолетов вышли вместе с ним уже ауф-центр. А моментально развернулись.
Уточните, да. Дмитрий. То есть да. Зенитки начали ПВО?
Зенитки начали огонь, да, зенитки ПВО начали огонь. Но на большую высоту не достать. Уже когда самолет...
Да. Я имею в виду, что они среагировали уже после...
Уже после, да.
Да, то есть да, перед бомбежкой никто не заметил и
не было зенитного противодействия. Им невероятно повезло. Это вот такое вот везение, которое бывает на войне, и не было. И был еще момент, значит, потому что они не были уверены, они думали, что немцы все-таки их достанут, да, и радист, стрелок-радист, значит, на самолете Преображенского, такой Василий Кротенко, он передает радиограмму: «Мое место Берлин, задание выполнено, возвращаюсь». Они не знали, что смогут ли они долететь, да, и на всякий случай они вот нарушили приказ, и вышли в эфир, передали, что мы на Берлин, мы на Берлин, мы бомбим. Вот. Развернулись и пошли, значит, пошли обратно на Эзель. Полет был 6 часов 50 минут, и с одного захода, значит, они сразу сели. Первым опять так же сел Преображенский, выпало утро, белые ночи, и вот отлично, да. Вот такой вот совершенно невероятный успех. И что самое интересное, он был подтвержден немцами. А будет, да, что обычно у них были проблемы. А тут немцы написали, что они, ну да, сила английской авиации. Силы английской авиации пытались бомбить, а в ответ на это сообщают англичане, что говорят, 7-8 августа мы не бомбили. Значит, а кто бомбил? Вот. И 8 августа Совинформбюро сообщает, советская авиация успешно бомбила Берлин. Все наши самолеты вернулись на свои базы без потерь. И действительно, вот это была удача. А теперь... совершенно невероятная в тот момент.
Удача политическая.
Удача политическая. Да. Удача политическая. И, значит, здесь тут же Кузнецов докладывает Сталину, и Сталин его моментально принимает, и в воспоминаниях Кузнецова совершенно там восторг какой, значит, здесь что. Сталин говорит, что летчики достойны самых больших похвал, первые по воздуху проложили путь на Берлин, и Сталин говорит, этот факт имеет историческое значение. Да. Вот. И здесь же, значит, он отдает приказ о наградах, и, соответственно, значит, правительственная телеграмма Сталина, она опубликована, значит, поздравляю летчиков Краснознамённой Балтики с успешным выполнением задания Верховного командования по нанесению ответного бомбового удара по военным объектам Берлина. Своим беспримерным полетом вы доказали всему миру мощь советской авиации, способной громить захватчиков на их собственной территории. Уверен, вы и впредь будете достойны бить немецко-фашистских оккупантов как на нашей советской земле, так и на земле агрессора. Желаю летчикам новых боевых успехов в деле окончательного разгрома врага. Сталин. И здесь, конечно, вот он на себя берет эту ответственность. Здесь, что говорит, это задание Верховного командования. Я приказал, вы выполнили, молодцы. Для него это исторический жест. Он умел в такие вещи.
Ну, я вам скажу, любой руководитель бы полюбил бы такие вещи.
Он умел вот это вот попадать, да.
А известен, да, реальный ущерб, который был нанесен?
Известен, маленький. Маленький был ущерб. Конечно, это, ну, они сбросили 30 бомб, но ущерб был небольшой, честно. Здесь надо сказать, что в этом смысле Вен Чермелу, но психологически, политически уже был невероятный, да? Потому что здесь это было очень серьезно. И здесь никто не ожидал. Все прекрасно отдавали себе отчет в том, что большого ущерба здесь нанести нельзя. Но, соответственно, здесь можно, значит, соответственно, здесь сделать такую психологическую вещь. И вот здесь происходит как бы на волне вот этого успеха, действительно выдающегося, Сталин тут же 8 августа отдает приказ уже своей дальней авиации. Да? Значит, здесь он приказывает, значит, 81-й бомбардировочной авиадивизии, которая здесь у нас базируется вот под Ленинградом, да, Петербургом, Пушкине. Значит, на самолетах ТБ-7 и Р-2, значит, самолеты Петлякова и Ермолаева, специальные дальние бомбардировщики. Вот там их нанести удар уже на тяжелых самолетах, естественно, с большей бомбовой загрузкой и так далее. Да? Значит, и 8 августа командир 81-й дивизии комбриг Водопьянов, это тот самый Водопьянов, герой Советского Союза за челюскинцев, значит, участник спасения челюскинцев, он получает приказ Сталина, значит, товарищу Водопьянову обязать 81-ю дивизию во главе с командиром дивизии Водопьяновым, то есть он уже назначает специально его, в ночь значит, с 9 на 10 или в один из следующих дней, в зависимости от погоды, произвести налет на Берлин. Кроме фугасных бомб, обязательно сбросить на Берлин зажигательные бомбы малого и большого калибра. Значит, и запасную цель Кёнигсберг определяет на всякий случай. И если что-то пойдет не так. И здесь уже задача...
А? Да, вопрос.
Да.
То есть вот этот вот налет Преображенского, да,
да,
ночь с 7 на 8, это вообще первая попытка налета или у дальней авиации была неудачная до этого попытка?
Вот дальней авиации до этого не было. Слетали морские летчики, да, и Сталин отдает, ну раз все, раз до Берлина можно достать, значит, можно отбомбиться. Вот теперь будем наносить удар тяжелыми дальними самолетами, на что ж тогда они и создавались, да? И плюс, как я уже сказал, это такой элемент соревнования. Армия, флот, морская авиация, дальняя авиация. А ну-ка вы теперь, товарищи, покажите себя. Да? Вот. И здесь это уже речь идет о большой группе. Значит, выясняется, что тяжелые бомбардировщики ТБ-7, они могут нести уже 4 тонны. Они планируют по 4 тонны бомб. Да, и в итоге формируют группу из 10 бомбардировщиков ТБ-7 и 16 бомбардировщиков ЯР-2. И вот здесь вот начинается, значит, они уже укомплектованы тяжелыми бомбами, лучшие экипажи, все, и прилетает командующий ВВС Красной Армии генерал Жигарев, и начинается взлет. И вот тут сразу все идет не так. Да? Значит, Александр Молодчий, вот будущий, как я упоминал, его, да, знаменитый ас дальней авиации, он на взлете, самолеты перегружены, и на взлете Молодчий сносит шасси себе. Значит, ДТБ-7. Майора Егорова тоже был известный двойной летчик. Он взлетает, и вдруг отказ двигателей, и самолет падает тут же. Два двигателя отказываются, самолет валится. И Жигарев, командующий ВВС, приказывает остановить взлет. Остановив взлет, на Берлин ушло только 10 самолетов. 7 ТБ-7, 7 ТБ-7 и 3 Р-2. И начинаются проблемы. У Водопьянова, значит, когда он начинает набирать высоту, его по ошибке обстреливают свои истребители. Они в воздухе теряют друг друга. Значит, потом они начинают, значит, здесь уже атмосфера, понятно, что-то найдут совершенно другим настроем. И хотя Водопьянов доходит до Берлина, ну, докладывает, что он бомбился по Берлину, да, попадает под зенитный огонь, поврежден, и в итоге он садится в Эстонии уже на оккупированной территории. И спасает летчиков только то, что у них в экипаже второй пилот, знаменитый в будущем летчик, герой дальнего перелета в Америку, когда он прям вот над Германией, на том же бомбардировщике ТБ-7, они прошли там на 11 тысяч метров, прошли над Германией, потом в Англию и Америку. Эндер Пусеп, знаменитый авиационный командир. И вот он был вторым пилотом у Водопьянова. Пусеп — эстонец. Пусеп-эстонец, и он, разговаривая, значит, с эстонцами, он выходит там к ним, общается с ними, и вот эстонцы как своему помогают ему выйти, да, и он выводит вот этот свой экипаж. Представляете, какое фиаско, командующий авиационной дивизией, герой, да, вот, оказывается вынужденная посадка на немецкое, на захваченные немцами территории. Да. Еще, значит, самолеты, значит, несколько самолетов сбито. Часть летчиков попадает в плен, часть там спасается, выходит своим. Да. Когда в итоге из 10 машин, которые пошли на Берлин, вышли, смогли выйти к цели только 6. Опять же, по их словам, Сталин очень ревниво относится к таким докладам, вот ему нужны всегда с подтверждением. Это вот. А в Пушкино на свой аэродром возвращаются только 2 машины. Да? И это в отличие от рейда Преображенского, который заканчивается таким безусловным политическим и психологическим успехом. Здесь, конечно, это очень тяжелый психологический удар для летчиков дальней авиации.
Вот на этом тяжелом ударе мы сейчас приостановимся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы».
Что на самом деле необходимо предпринять в экстренных ситуациях? Пора разобрать основные ошибки начинающих и опытных водителей.
Подкаст «Газ справа».
Движение в правильном направлении.
Слушайте на сайте «Эхо» и на всех подкаст-платформах. 12+.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. А мой сегодняшний гость и собеседник Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. И говорим мы о событии 80-летней давности. В ночь с 7 на 8 августа 1941 года был произведен первый воздушный налет, советский воздушный налет на Берлин. Мы подробно в первой части рассказали о самом этом налете, о попытке повторить его. Налет совершала морская авиация, а попытки повторить этот налет уже летчиками дальней авиации, неудачные попытки, да, только 20 повернулись, да, назад.
Да.
Из 10, правильно, которые отправили?
Да.
И вот, собственно говоря, в чем причина, почему один получился, другой не получился? Мастерство летчиков, а может быть, потому что немцы уже были, если это была для них полная неожиданность впервые, да, полная неожиданность там, вот когда был первый налет, то сейчас они уже, теперь они уже были более подготовлены к такого рода.
Слушайте, вы знаете, нет, здесь интересная история. На самом деле есть приказ, через неделю уже был приказ Сталина, который потребовал разобраться с вот этим вторым неудачным налетом, да, моментально, значит, очень серьезное было выяснение. И, значит, приказ совершенно замечательный тоже, да, вот надо отдать должное товарищу Сталину, он умел отдавать приказ. Значит, там написано так: первый удар 81-й авиадивизии по району Берлина прошел успешно. 7 тяжелых кораблей, он сказал 7, да, бомбардировали военные объекты противника и сбросили листовки. И вот дальше, однако. В процессе подготовки полета выявлен ряд существенных недостатков, требующих немедленных исправлений. Первое. Командование дивизии организации полета руководил недостаточно. Начальник штаба дивизии полковник Лышенко от руководства самоустранился. В результате плохой увязки маршрута имел место обстрел летевших самолетов на задание своими истребителями, зенитной артиллерией, береговой обороной и кораблей. Летно-технический состав, несмотря на длительную подготовку к полету, в полной мере материальной части мотора и вооружения не освоил и плохо знал ее эксплуатацию. Работа моторов на кораблях ТБ-7 оказалась неудовлетворительной и послужила причиной нескольких вынужденных посадок. Приказывали. И вот этот приказ, да? Военному совету ВВС Красной Армии уделить особое внимание подготовке к состоянию 81-й авиадивизии. Так. За личное участие в бомбардировочном полете в район Берлина объявляю благодарность комбригу Водопьянову и дальше вот командирам кораблей и всего личного состава экипажей, выдать единовременное вознаграждение участникам полета на район Берлина, а лучших представить для правительственной награды. А дальше главное. Учитывая личные боевые качества товарища Водопьянова как летчика-командира корабля, в то же время не имеющего достаточных командных навыков и опыта в организаторской работе, необходимой в командовании соединениями, освободить товарища Водопьянова от командования 1-й дивизии, назначить командиром 81-й дивизии подполковника товарища товарища Голованова и присвоить ему воинское звание полковник. Снять с должности начальника штаба 81-й авиадивизии. Назначить начальником штаба авиадивизии полковника Ильина, верховного главнокомандующего наркома обороны Сталина. То есть, да, товарищи, все
получил молодцы. Получил благодарность.
Всем благодарность из должностей. Все пошли вон с должностей. И это вот этот вот карьерный старт Голованова, когда он, его, мы говорили о нем в наших рассказах о ночной авиации, да, тоже сталинского фаворита. Это вот начинается взлет Голованова, производит полковники. Через 3 года, меньше чем через 3 года, Сталин сделает его главным маршалом авиации, Голованову еще не будет 40 лет. Вот такая фантастическая карьера, которую Голованов сделает. Вот, а толчок ему вот это назначение, конечно, когда его сделают командиром дивизии, да еще с такой задачей.
После этого второго налета неудачного, какие решения были приняты? Продолжать налеты на Берлин?
Значит, налеты на Берлин продолжаются. И надо сказать, что, значит, 13-го, на морских летчиков тут же проливается совершенно заслуженный дождь наград. Значит, сразу 13 августа, то есть получают золотые звезды, получают участники налета, вот первого морского, да, полковник Преображенский, капитан Гречишников, капитан Плоткин, капитан Ефремов, капитан Хохолов, да. Остальные получают участники ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. И, значит, удается летчикам дальней авиации, удается реабилитироваться, они продолжают свои налеты, и они получают 5 летчиков дальней авиации. Капитан Тихонов, майор Малыгин, майор Шелкунов, капитан Крюков, лейтенант Лохунин, они получают тоже золотые звезды. А здесь, и для Сталина это вывод, что, ну вот, молодец, сняли, он уже любил кадры, с кадрами работать, вот сняли Водопьянова, назначили этого самого, господи, назначили Голованова, отлично все получилось, да. Он в этом смысле доволен. И немцы тоже придают этому большое значение. Они пытаются атаковать этот, бомбить этот аэродром на Эзеле. Для немцев важно. Да, теперь уже летчиков встречают, и истребители, ночные истребители поднимают в воздух, и уже, соответственно, отвечают зенитки. И все намного серьезнее, да. И здесь...
Морские только с этого аэродрома.
Морским не дотянуться. Это вот единственный... вариант, до которого дотянуться. И вот здесь начинаются на следующих проблемах. И на следующих начинаются проблемы какие? Значит, начинается переутомление экипажей. Летчикам не хватает сил на восстановление, потому что эти вот 7-8-часовые полеты с предельным напряжением сил, они изматывают, и они начинают погибать уже при посадке. И вот это страшно, потому что все понимают, в чем здесь причина. Да? Они уже дотягивают до своего аэродрома, и вот уже из-за усталости, нервного истощения, вот этой вот перегрузки, да, они начинают ошибаться при посадке, несколько экипажей погибает, разбивается. Нет, разбиваются. Это очень, очень тяжелая, болезненная история для них, а тем временем уже Сталин начинает тоже требовать, прекрасно, хорошо, что вы там бомбим, да, ну а бомбы-то у вас какие? Бомбы-то у вас какие? У вас эти 100-250-килограммовые бомбы, это ни о чем.
Увеличить бомбовую нагрузку.
Увеличить бомбовую нагрузку. А летчики говорят, нет, невозможно, не выдержат. Моторы уже изношенные на этих ДБ-3, и так-то на пределе долетают. Да? И здесь, давайте попробуем. В итоге решают, что называется, попробовать, подвесить тяжелые бомбы. И, значит, соответственно, здесь, значит, что Кузнецов говорит, что нет, невозможно, не получится, говорит, брать 1000 килограмм бомб, 2 500-ки, да? И здесь... приглашают, Сталин обращается к мнению летчика-испытателя Владимира Кокинати. А Кокинати – знаменитый испытатель, знаменитый мастер дальних перелетов, который уже летал на этом ДБ-3, у него был перелет в Америку над Атлантикой очень успешный в 1938 году. И Кокинати говорит, да, конечно, можно. Конечно, можно, все будет нормально. они прилетают, Катинати прилетает на Эзель, передает приказ Сталина, значит, залететь, и два самолета нагружают этой тонной нагрузкой, и две катастрофы. Один самолет разбивается, чудом спасается вот капитан Горячишников, который участвовал в первом налете, второй экипаж погибает, им не оторваться от земли, двигатель изношен и ничего не получается. Все, после этого прекращается, понятно, что тяжелые бомбы уже не подвесить, а немцы тем временем уже рвутся к Ленинграду, уже захвачена полностью Прибалтика, уже в кольце Таллин, и становится понятно, что с Эзеля уже нет смысла производить налеты, они улетают уже, ну, можно сказать, из немецкого тыла в какой-то степени, да. А и точно так же уже захвачен у немцев под Ленинградом, невозможно действовать с тех аэродромов, дальняя авиация тоже не может. А другие длинные взлетно-посадочные полосы, откуда могут залететь вот, ТБ-7 или ЯР-2, они под Москвой. А от Москвы не достать. А от Москвы не дотянуться уже ни при каких обстоятельствах до Берлина.
Понятно. Ну, да. Следующие уже бомбардировки Берлина, наверное, были уже в 1945 году.
Да, да, да. Да. И теперь было... уже 1945 год. Да, но
тут но Сталин, если например, первая история да. была политической, то 1945 год это уже военно-политическая.
Да. Это уже военная, да, это уже военная история. И вот эта вот такая драматическая история вот этих налетов, она здесь уже прекращается.
Как вы думаете, почему, в общем-то, не очень как-то часто вспоминают об этом налете на Берлин или об этих налетах на Берлин?
Очень странно.
Это не славная, разве это не славная страница военной?
Абсолютно. Истории? Это абсолютно славная страница, потому что, ведь, понимаете, вот в качестве примера, да, у американцев есть очень похожая история, да, когда они, чтобы там, условно там, отомстить за Перл-Харбор, в 1942 году подогнали к Японии авианосец «Хорнет», на котором там был вот адмирал Холси, знаменитый их морской командир, и тоже там один из лучших летчиков-испытателей, подполковник Дулиттл, со своей группой взлетели на пределе дистанции и прошли над Токио и отбомбились, да? В Америке несколько фильмов про это. Один был снят там во время войны художественных. Потом масса там книг, не все герои. Это, постоянно эта история вспоминается, да, как такой вот доблестный жест. Такой, да, именно так не относились. Там все были награждены, все стали героями, все знаменито. У нас нет. У меня есть такое странное ощущение, что ну, в советское время немножко наши не хотели педалировать эту тему. Единственное вот кино, где я знаю, где есть этот эпизод, это, знаете, такие снимались там 41-42 год, такие фронтовые киносборники, такие агитационные фильмы, да, и там есть эпизод, там сталкиваются два летчика, ну, там, советские и немецкие, да, на земле, и один из них говорит, говорит, там, вчера там я вел бой, говорит, над Москвой, говорит, над Берлином, да, советский отвечает, и вот это и все. Почему? Ну, наверное, после войны, потому что Берлин, он же был у нас как бы столицей ГДР, да, у нас с ГДР были особые отношения, мы там с немцами всячески, восточными немцами всячески строили там совершенно особенную такую историю, и преподносить, педалировать вот эту, что как мы бомбили Берлин.
В конце концов, в фильме «Освобождение» показано же.
А, в фильме, это был фильм «Освобождение». Это был фильм «Освобождение», типа мы вот, да, мы несем свободу, мы штурмуем Берлин там для того, чтобы, там, не для того, чтобы мирных жителей бомбить, а для того, чтобы вот Гитлера там выковырять из бункера, да. А типа мирных жителей, если мы помним в фильме «Освобождение», там все время показано, что советский солдат, он прям вот заботится о немцах. Это очень все время там подчеркнуто. А вот здесь такая история, что ну как же мы бомбим столицу? Нет, не хотели. Ну, и сейчас тем более не вспоминаем.
Нашему военно-историческому обществу.
Слушайте, надо подсказать, потому что...
Ищет сюжеты для героических фильмов. Это действительно интересный сюжет.
Слушайте, в этой истории вообще все, да, здесь потрясающе, да, здесь, во-первых, здесь действительно самоубийственная отвага людей, да, здесь очень драматические судьбы, здесь там советская техника, здесь там герои довоенные, как они себя проявили на войне, здесь конфликт там, морского и армейского командования, да, здесь такие очень яркие фигуры, да, тут же там Голованов, Преображенский, который после войны стал... Водопьянов, да, такая глыба. Преображенский, который после войны стал командующим ВМФ, командующим авиацией ВМФ, конечно, да, он 10 лет руководил авиацией военно-морского флота СССР. И там генерал-полковник. И яркие, выпуклые фигуры, да, и Сталин, конечно, который вот руководит вот этой историей с этим... Его, что он непосредственно, конечно, он вмешивался вот, в руководство этими полетами. Там судьба Кокенаки, да, вот эпизод с ними я рассказал. Можно сериал снимать, можно фильм снимать.
Ну, да.
Нет, ничего. Хотя вот сейчас, казалось бы, да, очень много можно сделать, прекрасно документированно. И это безусловный подвиг и большое достижение.
Можно ли говорить вообще о том, что существует некая такая. Военная, в смысле относящаяся к войне, да, концепция бомбардировок политических столиц.
Да, конечно. Это еще вот после Первой мировой войны, это знаменитая доктрина Дуэ, итальянского генерала Джулио Дуэ, который доказывал, что войну можно выиграть ударом тяжелой авиации по столице противника. Потому что главное – это сломать боевой дух, сломать политическую волю руководства там, политического сопротивления и сломать боевой дух народа. А это достигается бомбардировкой. Потому что ничего ты не можешь противопоставить. Вот, хорошо, солдаты на фронте, но за солдатом на фронте должно стоять 10 человек, которые будут его обеспечивать, его вот, ратный труд, да, будут обеспечивать своим мирным трудом. Ну, не мирным, там, трудом для военной промышленности, да, солдата кормить, обеспечивать, да, и в дух. А вот Игорь, опять же, как себя будет чувствовать солдат, если он будет понимать, что пока он здесь, да, на фронте, вот сидит в окопе, а его семья погибает там под бомбами? Да? Какой у него будет боевой дух? Он ничего не сможет сделать здесь. И на этом строились довоенные теории, что надо нанести удар по столице, и может, как бы, политическое руководство страны может капитулировать. Немцы такую штуку... Но была еще с другой стороны, была Гаагская конвенция, которая запрещала бомбардировку незащищенных городов. Да? Такой был момент, что ну, если город не защищен, то мирные жители бомбить нельзя. И вот эта коллизия разрешилась весной 40-го года, когда во время вторжения в Голландию, когда голландская армия очень так стойко отражала атаку немцев, уже, да, ей пришлось отступить с границ, но они уже зацепились там за центральную Голландию, за города, и немцам было не прорваться к голландским портам. А голландская авиация уже погибла в воздушных боях. И немцы ставят ультиматум. Либо мы армия капитулирует, либо мы будем бомбить города и уничтожать бомбардировку Роттердама. После чего командующий голландской армией отдает приказ о капитуляции. Да, страна не сдается, там летчики и моряки уходят в Англию, и те, кто хотят продолжать сопротивление, покидают страну. А вот армия сдается в этой ситуации для того, чтобы сохранить города. И после этого немецкие города тоже объявлены законными военными целями. И начинается вот бомбят Лондон, бомбят Берлин, и, соответственно, бомбят Москву.
До сих пор не прекращаются споры вокруг бомбардировки Дрездена.
Да?
С одной стороны, говорят о том, что это была избыточная агрессия, избыточная бомбардировка, избыточные жертвы среди мирного населения, союзники, теперь уже бывшие, судя по сегодняшнему дню, говорят, значит, что нет, мы наносили удары, там военная промышленность, там были военные объекты. Вот.
Так не что... только военные объекты, это еще был ключевой транспортный узел, которому шло снабжение немецких войск, противостоящих Первому Украинскому фронту.
Да-да-да.
Как-то в то время никто не сомневался.
Это была избыточная, да, сверх.
Вы знаете, во время войны и в советское время никто никаких сомнений в том, что вот бомбит Дрезден, нет. Понимаете, Дрезден в каком смысле, что называется, так нехорошо, наверное, говорить, повезло. Курт Вонегут. Курт Вонегут. Бойня номер 5. Американский солдат, который попал в плен. И он оказался в Дрездене в 45-м году. Да, и Вонегут пишет уже в 60-е вот эту свою бойню номер 5. И становится потом... Где он переживает вот эту... бомбардировку Дрездена, он ее описывает, да, и она производит, а уже настроение немножко другие, она производит ошеломительное совершенно впечатление на такую публику. И плюс, конечно, Советский Союз эту тему начинает раскручивать, хотя мы тоже там безжалостно бомбили Хельсинки в 44-м году, Сталин поставил задачу о том, что нужно разбомбить Хельсинки, да, и заставить Финляндию капитулировать. Голованов взялся эту задачу выполнять, и вот здесь дальняя авиация проявила себя не слишком хорошо. То есть, ну, Хельсинки разбомбить не удалось, хотя летчики действовали храбро, но Хельсинки разбомбить не удалось, и командующий ВВС маршал Новиков представил Сталину ситуацию таким образом, что вот Голованов не справился.
Понятно.
Ну и соответственно, Голованова снимают с должности.
Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть еще бомбардировку, хотя и не столиц, но Нагасаки, Хиросима и Нагасаки, да?
Да.
Атомной бомбардировки, которая, в общем-то, то же самое, что вокруг Дрездена. Я имею в виду споры, нужно, так сказать, военный это характер носил или характер угрозы.
Понимаете, здесь тоже сложная история. Ведь уже отбомбились по Токио, уже американцы снесли. Когда мы бомбили, вернее, господи, американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки, то они знали уже, что Токио уже уничтожено, и им нужно было продемонстрировать здесь, что дальнейшее продолжение войны принесет Японии тяжелейшие потери.
Они, в общем, пытались заставить капитулировать Японию.
Они пытались заставить капитулировать. Да, и
Япония не реагировала ни на какие...
Япония не реагировала, и надо сказать, что результаты вот бомбардировки Хиросима и Нагасаки они произвели колоссальное впечатление на императора Хирохито.
Да.
Здесь совершенно... Невероятная формулировка, с которой Хирохито 15 августа, это еще идут бои, еще идет вот там сражение, сражается Квантунская армия, еще, как считается, там возможности к сопротивлению не исчерпаны, а Хирохито уже принимает решение и совершенно потрясающей формулировкой. Он говорит, что... Совершенно такая невероятная капитуляционная речь, потому что многие даже не поняли вообще, что Япония капитулировала. Вот после вот этого атомного удара через неделю Хирохито обращается к японской нации. Это совершенно фантастическая речь. Значит, звучит она так. Нашим добрым и верным подданным после тщательного размышления об основных тенденциях в мире и при текущих условиях, которые сложились в нашей империи сегодня, мы приняли решение, что повлиять на существующую ситуацию могут только чрезвычайные меры. И мы приказали нашему правительству сообщить правительствам Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза, что империя принимает условия их совместной декларации. Борьба за общее процветание и счастье всех наций, а также безопасность и благосостояние наших подданных – это важная обязанность, завещанная нами, нашими императорскими предками, которую мы принимаем близко к сердцу. Война длится более 4 лет. Несмотря на наши усилия, доблестные действия наших армий и флота, трудолюбие и усердие наших служащих и совместные усилия нашего населения, ситуация в войне сложилась не в пользу Японии, а основные события в мире целиком против ее интересов. Более того, противник применил новую бомбу невиданной разрушительной силы, которая погубила множество ни в чем не повинных людей. И если мы будем вести войну и дальше, это будет означать ужасную гибель и уничтожение японского народа, а также приведет к гибели всей цивилизации. Сегодня перед нами стоит вопрос, как нам спасти миллионы людей и не унизить себя перед священными духами наших предков. Вот причина, почему мы приказали принять условия совместной декларации победителей. Вот, ну, невероятное совершенно, да?
Да, кстати говоря, я хочу воспользоваться случаем, чтобы прорекламировать, если хотите, журнал «Дилетант». У нас в двух номерах, надо просто поискать, каких. Кстати, обратитесь, это я к нашей аудитории говорю, к сайту «Дилетант.медиа». А еще есть у нас сайт «Шоп». «Дилетант.медиа». И там можно найти, кстати говоря, любой номер, и не только номера журнала. Вот. И у нас есть, и там очень интересная стенограмма заседания штаба, американского штаба, когда американские военное руководство решает, проводить эту бомбардировку или нет. Там не было единогласия.
Нет.
Там были тоже споры. Там,
дискуссии были до последнего, буквально дня. И, ну, точно так же, понимаете, но в любом случае это не отменяет то, что и полковник Тибетс, вот, который вылез на Хиросиму, и майор Свинни, который это Нагасаки, да, это были люди, которые действовали абсолютно бесстрашно, решительно, с великолепным совершенно лётным мастерством, да. Свинни вообще там, чтобы спасти свой экипаж, он сажал самолет уже с заглушенными моторами, да, они безумно рисковали, там не могли выйти, долго не могли выйти на цель, да, над Японией. И в итоге там на последней капле горючего возвращались над океаном.
Дим, у нас уже все время заканчивается.
Люди выполняли храбро.
Да,
так же, как и наши летчики, американские, вели себя прекрасно.
Заканчивается уже время, да, поэтому давайте мы закончим тем, что еще раз обратимся к нашим там военным историкам, чтобы не забывали и о, можно сказать, подвиги тоже советских летчиков, которые вот 80 лет назад провели первый воздушный налет на Берлин.
Да, эта история достойна там фильма, сериала, множества книг. Да.
Программа